Мы только что прослушали проповедь, точнее, мы рассуждали об истории, которая произошла много лет назад, но она поучительна для нас сегодня, когда Господь шел навстречу твоим страданиям в Иерусалим, и на пути его встретил больной человек, слепец. Вот трудно себе представить, что слепой человек так хорошо понимал жизнь и так хорошо понимал важность ситуации, в которой он находился. И действительно, что мы от Бога хотим? Может, кто-то скажет, ну, я много чего хочу. Но очень легко разменять ситуацию, в которой мы находимся, по мелочам. Конечно, у нас очень много нужд. Но этот вопрос, что ты хочешь от меня? Конечно, он мог бы по-другому свою просьбу изложить. Помните, подобная история случилась с Елисеем, когда он находился в служении у пророка Илии. И помните, когда пророк уходил на небо, Илия спрашивает у него, ты хорошо служил, что дать тебе? Проси. Вот это тот момент, в котором находился слепец. Христос проходит рядом. Он говорит, что ты хочешь от меня? Он прекрасно знал его нужду. Но он хотел видеть, знает ли слепец свою главную нужду. Верит ли он, что вообще эта проблема решаема. И Елисей на вопрос, что дать тебе, он мог многое попросить. Денег, славы, имение. Но он сказал, сила, которая в тебе, да будет на мне вдвойне. Это самое ценное, что он мог попросить, и он не пропустит эту возможность. Я только прилетел буквально так, как раз за час до начала собрания, с Пакена прилетел, там у нас была свадьба, точнее, сын нашего Петра Андреевича Маханова выходил замуж, женился. Видите, у меня еще в голове женился Маханов на Чайке. Его зовут Чайка, он Маханов, они вместе объединились. Теперь они будут учиться вместе, Маханов и Чайка вместе. Это интересное было сочетание. Хорошее сочетание. Вы знаете, я вот смотрел, как они заходили. Разные свадьбы бывают. Особенно в каждой свадьбе есть своя особенность. Бывает, выходит, невеста плачет, мама плачет. Родственники видят, что эти плачут, не знают, почему они плачут, себе начинают плакать. Люди сидят в зале, вспоминают себе и тоже начинают плакать. Такое бывает на свадьбе. Ну, чего они плачут? Мои тоже плакали. Ну, а когда заходили, жених зашел, сияющее лицо, приоткрытый рот, а на все стороны он весь сиял, такая же невеста. Вот они все время стояли, вот разговаривали, там не было слез, была просто неописуемая радость у них на лицах. Вот эта ситуация, вот подумать, если спросить, я вот думал, вот если спросить у них, что мы хотим друг от друга? Если бы жених спросил невесту, сказал, ну, что ты от меня хочешь? И представьте себе, она бы сказала, хочу, чтобы ты цветы мне купил, мороженое купил, ну, не знаю, на прогулку в парк провел. Ну, в конечном итоге, ну, не знаю, еще что-нибудь. Купил что-то, подарил, сказал что-то. Вы чувствуете, что в этот момент это все было бы слишком дешево? Потому что она больше от него хочет. И все ее лицо. Она его хочет навсегда, на всю жизнь. Она хочет объединить свою жизнь с ним. Она любви хочет. А уважение хочет. Они хотят создать семью. Поэтому вот, когда Господь спрашивал, зная нужду, говорит, чего ты хочешь от меня? Это очень важный вопрос. Очень важный вопрос, и мне кажется, мы редко на нем думаем, потому что у нас слишком много нужд. И мы в этих нуждах забываем, что мы имеем дело с Богом. Мы можем иногда просить вещи, которые можем, вот сосед может нам помочь. А мы перед Господом это ставим. Я не против этих мелочей. Но очень важно помнить, что мы имеем с Богом дело.
И наша главная нужда, она должна быть изложена перед Богом. Мы не должны упустить важность момента. Только в этой жизни, только в пределах 70 лет. Господь перед нами как проходящий прохожий. Мы можем до Него докричаться. Мы можем попросить о милости. Мы можем обратиться и можем: что ты хочешь от меня? Я готов ответить. Когда эта дверь закроется, наше время, которое Бог нам отпустил, короткое время, сравнительно такое же короткое, как Христос проходил рядом с слепцом. Еще одна минутка, и Христос бы его не слышал. Надо было успеть закричать. Надо было успеть, чтобы хватило этого мужества продолжать кричать, когда люди останавливались. Вот это мгновение. Это наша жизнь. Не всегда это будет. Не всегда так близко Господь. Даже в пределах нашей короткой жизни. Но бывают минуты, когда Он особенно близко, и когда как бы слышен: чего ты хочешь от меня? И у нас должна быть эта убежденность. Что мы хотим от Бога в этой жизни? Не мелочимся ли мы слишком? Я хочу вот это, хочу это. А Господь спрашивает: любишь ли ты меня? Я тебя создал для любви. Я создал тебя для особых отношений. Можешь ли ты мечтать намного больше твоей нужды, в которой ты живешь? Слепец сказал: чтобы мне прозреть. Вот прозри, вера твоя спасла тебя. Этот человек поверил, что его самая главная нужда – это его зрение. Все остальное приложится. Он поверил, что Господь может решить эту самую большую задачу. Он не стал мелочиться несколькими монетами. Подобную историю я хочу прочитать другую. Мы с другой стороны посмотрим. Потому что на те же самые вопросы Господь реагирует по-разному. Он по-разному спрашивает, по-разному отвечает. Я не могу объяснить, почему. Но ситуация похожа, но он реагирует по-другому. 17 глава Луки, 11 стих. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились». Похожая ситуация, но реакция Христа несколько другая. Христос идет все в том же направлении, Иерусалим. И вот эти несчастные, 10 прокаженных, стали кричать и просить у него о милости. Интересно, что по закону Моисееву, под которым они жили в то время, они не могли подойти ближе. Комментаторы говорят, где-то самое близкое расстояние, где-то 45 метров. И, наверное, они выбрали все это расстояние, стали на самой границе. И нужно было стоять с подветренной стороны. То есть они должны были стоять против ветра. Даже такое уточнение. Им надо было закричать против ветра. Не знаю, был ветер или нет, но им нужно было закричать. И они выразили свое желание. Но самое интересное, что здесь еще, что Христос приходил между Самарией и Галилеей. Это между. И как бы не в Самарии или Галилее, посредине между. Вот это интересное такое выражение, между Самарией и Галилеей. Это, знаете, и не в Самарии, и не в Галилее, это между. Это между, с одной стороны, мы говорим, не холоден, не горяч. Это с одной стороны. Но с другой стороны, есть это вот пространство между. Между церковью и миром. Но там тоже есть люди. И здесь, когда Христос проходил, Он встретил эти 10 человек, у которых была большая нужда. Они были прокаженные. И обратите внимание, что они были прокаженные, и один из них был самарянин. Но что интересное, что они не выясняли, кто есть кто, кто достоин, кто недостоин. Они были все объединены одной нуждой, и 9, которые были у иудеи, не сильно настаивали на том, что они имеют особый статус. Иудеи с самарянами не сообщаются. Как вы знаете, в другом месте самарянка, когда увидела Христа, когда он заговорил с ней, он говорит: как ты, будучи иудеей, можешь просить у меня пить самарянки? Ибо иудеи и самаряны не сообщались. Но в данном случае они сообщаются. У них одна нужда. И вот это горе объединило их в одно. Они выступили как одна группа, у них одна нужда.
Знаете, отчасти, когда я думаю об этом, отчасти это есть объяснение, почему Бог допускает страдания. Мы иногда думаем, почему Бог допускает это? Потому что, когда нам хорошо, мы слишком много находим разных вещей, которые нас разделяют. Мы находим определенные понятия, чтобы как-то себя выделить. Я не знаю, как это происходит. По мелочам. Выделяется, вот когда-то была целая война в Англии. Это образ пострижения. Так стричься монахом или по-другому? Война лилась. Кровь лилась. Какая разница? Но люди воевали. И мы иногда находим вот это отличительное особенность. Но когда у нас начинается беда, Господь допускает нам страдания, горе. И тогда мы начинаем меньше обращать внимание на свои достоинства. А мы хаемся в одной группе нуждающихся людей. Вы знаете, когда мы делаем друг другу замечания, братья и сестры, одного как-то жизнь сложилась, и нам кажется, хорошо все идет, ну просто мы не знаем, что на самом деле происходит. А другом мы знаем, что в его жизни происходит, и думаем, ну как он мог, ну на что это похоже. И где-то подсознательно думаю, ну я бы такого не допустил. Вы знаете, при всем при том, что мы эти вещи видим и говорим, мы должны делать это в страхе и благодарности Богу, что Господь сохранил детей наших. Если у вас с детьми получается, хорошие дети получились, благодарите Бога. Это милость Божья. Ничто, что вы могли им сказать, как вы могли их воспитать, не могло их сформировать хорошими детьми. Это милость Божья. Если у кого-то не такие дети, не позволяйте стать выше. Молитесь за них, потому что еще милость Божья не дана их с их детьми. Мы объединены одной нуждой. Я вот был на этой свадьбе, и что интересно, там один человек пел, он где-то оттуда с Флориды приехал. Он пел как-то так энергично, но как-то не по-нашему. Один брат даже заметил, я сам как-то обратил внимание. Он пел как-то так слишком энергично. Я бы так сказал, слишком радостно. Особенно там какие-то моменты были такие, как бы негритянские такие подъезды. Я не знаю, как еще умно это объяснить. Но это как пожилое поколение или средний возраст как-то так замолкал, а молодое поколение все оживало. Но он пел, и я слушал это. И себе думаю, ну что он так подъезжает? И в это время его жена пела. Ну слишком рядом как-то она, ну слишком бодрая, мне казалось, была. И она успевала между куплетами, успевала ему подсказывать. Я рядом сидел, она успевала подсказывать ему следующий куплет. У него слова не было. Она успевала ему сказать тихонечко первое слово следующего куплета, и он как будто бы ничего не было, продолжал петь. Она с ним подпевала, успевала подсказывать ему. Но мне показалось, как-то слишком бодро она пела. А потом я узнаю историю. Эта женщина, ей недавно было сказано, что она находится на последней стадии рака. Ей осталось совсем немного жить. Я себе думаю. Интересно. Женщина находится на грани. И мне кажется, что она слишком бодро пела. Но все эти песни она написала. Все эти песни она говорит, я когда узнала о своей болезни, у меня как прорвало, эти песни льются, я пишу их. Мне показалось, что она вела себя слишком бодро. С другой стороны, она пела Господу, с которым она встретится очень скоро. И думаю, ну вот что нас объединяет, может, наши вкусы в музыке расходятся, но что нас объединяет, что она и я, мы нуждаемся в Господе. У нас есть нужда одна и та же. У нас есть Господь, который может нам помочь. Братья и сестры, я все понимаю. Но нам акцент больше надо делать на нашей нужде общей. И тогда нам легче что-либо делать. Когда мы акцентируемся на своих особенностях, нам очень трудно, у нас появляются слова, где-то осуждение. И я себе так дурно подумал, Господи, ну я с тобой лично не разговаривал, что ты думаешь об этой музыке. Ну а может быть, ты с удовольствием это слушаешь? Тем не менее, эта женщина искренне верит в тебя. И она верит, что она скоро встретится с тобой. Я думаю, а как бы я реагировал, если у меня были бы два разных ребенка, которые бы по-разному мне... Не знаю, но мне кажется,
Мы дольше должны обращать внимание на то, что нас объединяет. Эти люди находились в положении, когда им было не до того, чтобы выяснять, какая разница между самарянами и иудеями. И они не говорили, что мы не сообщаемся, давай ты покричи, а потом мы покричим, чтобы не подумали, что мы вместе. Они были прокаженные, 10. У них была одна нужда, и нужда их выровняла в их нужде, и они больше не видели своих преимуществ, они видели свою нужду, и они видели Господа, которому они верили, что Он может им помочь. И они кричали. Господь, они кричали, говорит, помилуй нас. Иисус наставник, помилуй нас. Интересным образом Господь реагирует здесь. Он их не спрашивает, что вы хотите от меня. Слепец говорил то же самое. Иисус говорит, да винуй, помилуй меня. И эти просили о милости. Но в том случае он спросил, что ты от меня хочешь? А в этом случае он не говорит, что ты от меня хочешь. Вы знаете, Господь видит каждого человека, каждую группу людей. Он видит вас и меня. Он знает особенность вашего и моего характера. И те вопросы, которые он задает вам, они оригинальны, особенные, они предназначены только для вас или только для меня. И то, что кажется вам лишним, оно может оказаться полезным для меня. И Господь в данном случае совершенно по-другому реагирует на нужду, которую высказали эти 10. И что интересно, он такое впечатление, что он как будто бы их не услышал. Он им говорит, пойдите, покажите священнику. Это интересный момент. Он им говорит, пойдите и покажите священнику. И что они делают здесь? В этот момент они делают единственно правильное решение, невозможное решение. Но они его делают. Они без единого слова отправляются к священнику. Все интересно, если мы читаем закон, вы знаете, что к священнику нужно было идти тогда, когда есть признаки выздоровления, что ты уже выздоравливаешь. Не просто любой прокаженный мог бы пойти, прошел, а я вот решил провериться. Никак. Не мог просто прокаженный прийти. Был закон, по которому, если бы они шли к священнику, в конечном итоге, если бы не приблизились, подошли ближе к живым людям, здоровым, ближе, чем нужно, их побили бы камнями. Они обязаны были идти и сказал, нечист, 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 кричать, люди должны были расходиться. И в данном случае, что толку идти и показываться священникам, если они больные? Но Господь именно так сказал. Вот это как раз момент истины, что они не стали спорить со Христом. Им было непонятно. Но они взяли на веру слово Христа показаться к священнику. Наверное, они на себя посмотрели, и они были точно такие же. Но очень важный момент, что они, будучи нечистые, они не получили помощи от Господа, но они поверили в Его Слову, что нужно показать себя священнику. Это то, что не поддается логике, но то, что под силу вере. Вы знаете, братья и сестры, бывает в нашей жизни очень часто похожие ситуации. Когда мы обращаемся к Господу с определенной нуждой, мы ожидаем определенной реакции. Мы ожидаем, что Господь ответит нас определенным образом. Мы приходим к Его нуждой, говорит, у меня есть нужда. У меня вот в семье непорядок. Или у меня с соседом непорядок. Мне на порядок непорядок. Или у меня вот личная какая-то проблема. А пастор говорит, вот там есть служение. Возьми, займись. Ну, например, есть у нас нужда. Салфетки у нас нет хорошей на столе. Пойди, шей ее, пожалуйста. Или какое-то другое служение. Говорит, пойди сделай то-то. Или пойди скажи тому-то и тому-то. Или сделай. Скажи, ну вы что? Ну нужда у меня намного серьезнее, чем вот этими мелочами заниматься, которыми вы мне говорите. Вы что, не слышите меня? Но здесь как раз люди поступили правильно. Они не стали анализировать. Господь сказал, и они пошли. И что интересно, что когда они шли, написано, что они чистились. Вы никогда не думали, почему мы иногда не получаем ответ на наши нужды? Почему наши болезни не уходят? Почему наши проблемы остаются? Мы просим, просим, просим. В данном случае слепец спросил, и ему ответил Господь. В другом случае мы просим, а Господь не отвечает. Вполне возможно, что мы можем находиться в подобной ситуации, когда Господь не спрашивает, что ты хочешь. А он просто говорит, вот, пойди вот сделай это и это. Он скажет, а Господи, какое, собственно, отношение имеет то, что ты мне говоришь делать, с тем, что я у тебя попросил? Вы знаете, не всегда Господь отвечает на наши нужды. Не всегда Он отвечает, не всегда Он исцеляет, как мы просим. Но из этого примера вытекает принцип, то на пути исполнения воли Божьей всегда есть помощь и всегда есть исцеление. Важный момент в этом было не в том, как объяснили, что говорили, и как им казалось, но это было прямое слово для этих людей. Это была воля Божья, высказана через Иисуса Христа. И они должны были ее сделать, не анализируя, почему именно так надо поступать. Если бы не стали анализировать, они увидели себя в очень глупом положении и сказали, это вообще неразумный совет. Но они пошли, они находились на пути выполнения воли Божьей. И на этом пути они очистились. Братья и сестры, у нас есть много вопросов, очень много нужд. И может быть, кто-то здесь в зале долго молится и просит. А может быть, как раз это ваш случай. Вы знаете волю Божью в разных сферах вашей жизни, но у вас нет времени, потому что вы заняты своей нуждой. Забудьте о своей нужде. Начните выполнять волю предела того, что вы понимаете. Не думайте о том, что это совершенно не взаимосвязано между собой. На пути выполнения воли Божьей есть всегда помощь. Есть всегда исцеление. Рано или поздно Господь проявит себя, если мы уверенно, в смирении, послушании, исполняем Его волю в пределах того, что нам ясно. Мы можем до бесконечности уточнять новые толкования, встречаться с новым братом, какие-то книги читать. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что предел того, что нам понятно в Слове Божьем, намного больше того, что непонятно. Мы все время хотим узнать больше. А как это значит? А что это значит? Но то, что нам известно, пусть это мелочи, но если мы понимаем, что это воля Божья, и не делаем, нам бесполезно узнавать значение других текстов. Очень важно, воля Божья, которая понятна мне сейчас, воплощать ее в жизнь. То ли это воля Божья по отношению к моим родителям, по отношению к моим детям, по отношению к церкви, по отношению к соседям, на работе, по отношению к служителям. В чем бы она ни выражалась, если на данный момент мне понятно, что от меня Господь требует, мы просто должны выполнять. Мы просто идти, должны этим путем идти. И не отчаиваться, что наша нужда не была решена, и наша болезнь нас не оставила. На пути исполнения воли Божьей всегда имеется помощь. И всегда есть исцеление. И эти 10 пошли этим путем. И на этом пути они исцелились. Кстати, мы, наверное, себе мало представляем. Мы слышали о проказе. Мы говорили, это страшная болезнь. Я как-то немножко почитал. Мне кажется, чуть-чуть понимаю. Для меня было удивительным узнать о том, я как увидел прокаженных, видели у них такие конечности изуродованные, без пальцев в них, на ногах, на руках, иногда без ушей, без носа. Прокаженные, когда рисуют, это у них очень такой страшный вид. И я как-то читал несколько статей, наконец-то я понял, что происходит. Происходит прежде всего это не потому, от не от самой болезни, что это все отваливается. Но это происходит по другой причине. Что проказа прежде всего поражает, конкретно этот вид проказа, он поражает нервные окончания. Так что человек перестает чувствовать. Он не чувствует боли. Он может проходить и зацепить за что-то и оторвать себе палец, он не услышит. Или кусок кожи. И когда люди засыпают боление проказой, грызуны всевозможные могут подлезть и что угодно повредить им, они не будут слышать. У них нет этого защитного механизма. Они не слышат боли. Это безобразно выглядит, но они не слышат боли. Они бесчувственны. И поэтому, когда я говорю об этой редкой болезни, когда мы читаем об этом, это редкая болезнь. Но когда мы спросим, скажите, братья и сестры, а вообще в наше время в церквах бывают прокаженные? Ну, давно мы не слышали, что доболел, особенно среди верующих. Но в духовном смысле есть люди бесчувственные, которые определенным образом идут, двигаются и теряют чувство ощущения. Они не чувствуют боли духовной в отношении с другими людьми. Они уже приговаривают, а я, собственно, такой, я люблю правду, я правду в глаза говорю. Вот это чувство, духовная проказа, когда мы не чувствуем, что мы говорим, какие последствия, наши действия и многое другое. Очень легко оказаться в духовном положении, когда мы ничего не чувствуем. Нам кажется, что мы здоровые. Но мы себе даже не представляем, что от нашей правды происходит с другими людьми, когда мы что-то говорим или что-то делаем. Это есть в определенном смысле духовная проказа. Почему проказа используется как символ греха? Потому что она очень красочно описывает суть ее. Мы не говорим о всех деталях, но одна из граней проказы – это бесчувственность, это отсутствие ощущения боли, особенно когда это отсутствует по отношению к другим. В духовном смысле чаще всего мы боль испытываем, когда это касается нас, но мы боль не испытываем, когда это касается других. Кстати, когда они чистились, притча говорит дальше, что когда они очистились, один из них только, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились и воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Интересный оборот эта история приобретает. Они шли, возможно, кто-то высказал, а собственно, куда мы идем? Зачем мы идем? Что мы будем показывать? Больные руки, больные ноги, больную кожу? Но кто-то сказал, ну он же нам сказал, что туда идти, вот мы идем. И вот они очистились. И обратите внимание, что только один догадался. И обратите внимание, что именно он догадался. Он догадался, что в этом случае не надо до конца волю Божью исполнять. Он догадался, что не надо идти к священнику. Надо вернуться. А другие, ну, сказал, ну, мы и пойдем. Этот один догадался. Вы знаете, есть в Священном Писании есть вещи, которые нам сказаны прямо. Но есть вещи, до которых мы должны догадаться. И вот это самое ценное. Это то, что мы ценим в своих детях, когда они догадываются поделиться с мамой или с папой то, что им было дано. Когда они догадываются сказать спасибо. Когда они догадываются позвонить, если они задержались где-то. Когда они принимают какое-то решение и догадались, папа и мама, что ты думаешь? Я вот думал, ну, учитывая. Есть вещи, это то, что мы ценим. В наших отношениях есть вещи, которые мы прямо говорим. Но есть вещи, которые мы ожидаем от своих родственников, от своих друзей, что они догадаются. Это как раз этот случай. Один догадался, что надо вернуться. Господь ему не говорил. Он это сделал от своего сердца. И когда он вернулся к Господу, он узнал, что как раз именно это хотел от них Господь. Господь не имел в виду, что они пойдут весь конец туда. Он имел в виду, что когда они увидят исцеленными, чтобы они вернулись назад. Поэтому он говорит, не 10 ли исцелилось? Господь видел эти 10, он видел, как эта болезнь стала уходить. Он видел, как исцеление проникало через их кожу, как розовела их кожа, как они приходили в себя, когда они ощущали, видели себя исцеленными. Он видел каждого из них. И он видел сердце их, что только сердце у одного догадалось. И этот один вернулся.
и поклонился, и воздал славу Богу.
Простите, вам что-то это напоминает? Вы встречались с неблагодарными, бесчувственными людьми? Это как раз тот случай. Благодарность, искренняя от сердца, это то, что мы должны догадаться. Это то, что идет от сердца. Это то, что Господь от нас ожидает. Когда мы Ему служим, не потому что написано, не потому что нам страшно попасть в ад, не потому что мы хотим награды, но потому что наше сердце влечет нас к этому. Наше сердце переполнено благодарностью. И мы возвращаемся. И мы говорим, мы благодарим Господа. В данном случае этот человек, он вернулся. И поклонился. Интересно, а почему эти девять не вернулись? Здесь не написано, но я вот думал, ну почему? Ведь они были более набожные. Они были из иудеев. Этот самарянин догадался. А люди религиозные, знавшие закон, который, казалось бы, на правильных традициях воспитаны, как будто стоящие на правильной позиции, они не догадались. Почему? Не знаю. Я думаю, мое предположение так же хорошо, как и ваше. Вполне возможно, что они думали, что это Богу надо воздать благодарность, Господь их исцелил. Тем не менее, конкретный человек им сказал, куда идти. Конкретный человек был средством их благословения. И они должны были догадаться. Пойди и воздать благодарность. Не просто вообще, не просто абстрактно, а сказать конкретному человеку по имени Иисус. Спасибо тебе, благодарю Господа, Господь тебя употребил. Не знаю, верили ли они настолько, что это был сам Господь. Но если они в это не верили, они должны были догадаться. Но они были слишком правильные в религиозном плане. У них развилась не только проказа на коже, у них развилась эта духовная проказа, когда они перестали чувствовать вещи, которые нужно чувствовать, до которых надо догадываться. Они знали, что пойдут в храм, воздадут славу Божию. Причем здесь этот человек? Кто его знает вообще, что он там делает между Самарием и Иудеей? Это тот случай, когда мы просим у Бога чего-то, и Господь нам дает. А потом через некоторое время, как брат первый вспомнил, мы забываем о том, о чем мы говорили. Все уходит. Этот человек вернулся. Как вы думаете, что эти девять потеряли? Ведь они же получили то, что и первый, правда же? Они получили исцеление, ну, не поблагодарили, ну, не догадались, но болезнь-то ушла. Но они в сердце были благодарны, правда же? Естественно, они вспоминали, какой хороший учитель, мы его попросили, он нам правильное направление дал. Естественно, они где-то в сердце были благодарны. Единственное, что они не сделали, они не вернулись, не воздали благодарность. Они это не сказали Иисусу. Такое впечатление, что эта история прямо говорит, из нее вытекает очень простой принцип, что незамеченная милость, или точнее, неблагодарная реакция на милость нам оказанную, закрывает наши глаза от полного потенциала той милости, которая нам оказана. Когда мы не чувствуем, когда мы не замечаем сути милости, когда у нас неблагодарное сердце, глаза наши закрывает на полный потенциал той милости, которую Господь показывает. Обратите внимание, что этот самарянин, неправильный человек, не из той религии, который неправильно поклоняется, не туда ходит, не на то место, не та у него традиция, а отцы его пошли другим путем. И иудеи были на правильной стороне. Если вспомнить историю, почему Самария и Иудея пришли вот таким вот результатом, таким враждебным отношением. Он был неправильный человек, но он правильно догадался сердцем своим. И он пришел и поклонился. Господь сказал, не 10 ли исцелилось? Где же 9? Почему только один пришел? И тогда он говорит слова, которые остальные 9 не услышали. Он сказал, вставай, вера твоя спасла тебя. Вставай, вера твоя спасла тебя. Ты поверил, что правильно будет вернуться и поблагодарить. Ты правильно поверил. Ты вернулся туда, куда ты должен был верить. Ты поклонился тому, которому ты должен был поклониться. Ты поблагодарил. Вера твоя спасла тебя. Этот прокаженный не просто кожу очистил свою. Его душа была спасена. Господь открыл сердце его. Для него открылось просторы вечности. Он спасение получил. А те правильные пошли. Чистые, исцеленные, благодарные, возможно, в сердце. Но они никогда не услышали этих слов. Вставай, вера твоя спасла тебя. Совершенно не важно, что этот прокаженный был на коленях, чтобы ему надо было вставать. Каждый человек в своем естественном положении, он находится на том положении, что надо встать. Как мы в четверг прошлый слышали о том, что встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Каждого из нас мы находимся, в каком бы мы положении ни находились, мы нуждаемся в этих словах от Господа. Вставай! Я готов тебя поднять! Вера твоя спасла тебя. Но когда у нас неблагодарное сердце, когда развивается эта духовная проказа, мы бесчувственны, и у нас нет этой веры, и мы не слышим слов. И милость оказанная, которая касалась, уходила намного дальше, Господь не имел в виду просто. Он не имел в виду просто их исцелить. Он шел в Иерусалим, чтобы пострадать за них, за этих 9 и этого 10, за всех них, чтобы дать им намного больше, чем просто здоровье. Поэтому, когда он их посылал к священникам, его милость была намного глубже. Но неблагодарное сердце закрыло глаза этих людей, и они не видели глубины Божьей милости. Они ушли. А прошло еще пару дней, недель, и они увидели вокруг себя таких же людей, которые с чистой кожей, не больные. Они сказали, ну и что, ну ты здоровый. Ну я здоровый, я никогда не болел. И что особенного? Они всегда думали, в самом-то деле. А что особенного? Все вот люди вокруг нас здоровые. И постепенно это стало обычным. Привыкли к милости Божьей. Это стало нормальным. Никакого восторга, никакого удивления. Наверное, они продолжали свою жизнь. Иногда рассказывали как чудесную историю. Но слова они не услышали. Вставай, вера твоя спасла тебя. Знаете, братья и сестры, я знаю, что у вас есть вопросы и проблемы, как и у меня. Есть те нужды, которые мы излагаем перед Богом. Я не знаю, как вы. Может, Господь говорит сегодня вам и мне, что если у нас нет ответа на наши нужды, ситуация слепца может быть не наша ситуация, может, он нас не будет спрашивать, что ты хочешь от меня. Мы уже ему давно сказали, что мы хотим, а он не отвечает. Но может, он отвечает, потому что мы не идем туда, куда он говорит нам идти. Вот то простые обстоятельства, в которых мы живем, я не знаю. То ли это дар, который вы не хотите использовать, то ли это время, которое не хотите Господу отдать, то ли это дело, которое вы не хотите совершить, то ли это что-то связано, я не знаю. Бизнес отнимает время, обстоятельства отнимают, я не знаю. Может быть, мы знаем волю Божью, мы конкретно знаем, они не имеют никакого отношения к той нужде, которую мы Господу излагаем. Но мы знаем волю Божью там, в этой мелочи, которую мы думаем, ну, при чем здесь это? Может быть, как раз это наша ситуация. Исцеление и помощь всегда есть на пути исполнения воли Божьей. Когда мы исполняем волю Божью в том, что нам понятно, Господь начинает исцелять нас. Приходит помощь, приходит преображение. И мы можем сколько угодно поститься, мы можем сколько угодно молиться. Но если у нас случай, этот случай этих 10 прокаженных, мы никогда не получим ответа. Мы никогда не услышим, что ты хочешь. Мы никогда не получим исцеление и помощь. Если наш случай, нам что-то сказано, мы знаем, что делать, но мы этого не делаем. Потому что нам кажется, мы заняты молитвой и постом, чтобы Господь ответил на нашу молитву. Если бы эти прокаженные остались просить, они так и остались бы прокаженными. Им надо было двигаться в направлении выполнения воли Божьей. С другой же стороны, мы можем пойти в направлении воли Божьей. Мы можем получить помощь, мы можем получить исцеление, милость Божью. Но если после этого мы не исполняем волю Божью, если наше сердце неблагодарно, мы можем не исчерпать милость Божью. Мы можем никогда не увидеть глубину Его милости. И мы, возможно, не услышим вот этих слов твердых «вставай». Нам будет казаться, кто его знает, то ли я стою, То ли я лежу, то ли я сижу. Придет Господь, кто его знает? Знает он меня по имени? Не знает он меня по имени? Помнит ли он меня? Вот такое неуверенное такое христианство. Вполне возможно, что мы можем оказаться в этом положении бесчувственном, которое мы ни в чем не уверены. Потому что мы не слышим слов, которые Господь говорит. Чере говорю, встань, вера твоя спасла тебя. Это то, что человек слышит сердцем. Вот эта уверенность, приходящая от общения с Господом. Как вы думаете, братья и сестры, есть ли среди нас прокаженные? А есть ли бесчувственные? Не тот ли этот случай, когда сказать, не я ли, Господи? А есть ли среди нас неблагодарные? Это то же самое. Это тот случай, когда нужно сказать себе, Господи, не я ли, Господи? Вполне возможно, что эти девять про себя сказали, Господи, благодарим Тебя, Ты нас исцелил, и не пошли себе направление. Но вы видите, как история разбивалась. Не десять ли исцелилось? Где же девять? Как они не могли, не вернулись и не воздали славу Богу? Вы скажете, ну ее можно было в любом другом месте воздать. Но была определенная точка, был определенный человек, через которого это благословение было излито. Человек просто должен был догадаться. И вы понимаете, что у нас иногда происходит? У нас есть интересная традиция. Я не знаю, как это назвать. Традиция неблагодарности. Мы так обеспокоены состоянием ближнего, я его поблагодарю, а он возгордится и погибнет. Поэтому я никогда ему ничего хорошего не говорю. Если и говорю, то обязательно какую-то пакость. Что-нибудь ты, брат, ты должен вот это исправить, а ты, сестра, должна вот это исправить. Обязательным образом кто-то спел? И мы смотрим, ага, стоял не так, пойду скажу. Цвет туфлей не такой, пойду скажу. Не на том языке, не с тем акцентом. Да вот и хорошая песня была, но сопровождение никуда не годится. Есть эта традиция, она ненормальная. Когда мы обязательным образом находим что-то сказать негативное. Потому что если скажем позитивное, а вдруг он возгордится. Но сами-то мы хотим другого. Сами-то мы хотим, чтобы заметили в нас что-то доброе. И сказали нас. Я не знаю, нормальные люди, я так думаю, что мы так понимаем. Или по-другому мы думаем. Мы хотим, чтобы нам говорили что-то плохое. Конечно, неплохо знать плохое, чтобы можно было исправить. Но мы-то интуитивно хотим хорошего, чтобы заметили наше доброе. Правда же? Скажите, пожалуйста, братья и сестры, давайте с простых вещей начнем. Как давно мы пришли в эту церковь, и наше сердце было благодарно. Вы знаете, появляются вот слова на экране. Вот сейчас вот появилось вот эти, с умом легче было, вот мне еще там показывают. Ну кто же это делает? Появляется, вот вы только стали петь, и слова появились. Кто-то же эти слова написал. Кто-то же эту картинку подходящую туда поставил. Кто-то же это включает и выключает. Вы же этого не делаете? Как давно мы подошли к этому человеку и сказали, здесь так удобно, спасибо. Так картинка подходящая. А как давно вы подходили к харистам? Братья и сестры, когда мы подходили и поблагодарить их, сказать спасибо? Говорят, ну что, это поют. Да, но чтобы петь, им надо на спевку приходить. Их надо вырезать свое время. А мы же регенту, который это делает, нашим регентам. Как давно мы это сделали? Думаю, буду говорить, возгордиться. Лучше подожду, когда он неправильно сделает. Да? И много чего в церкви происходит. Оно происходит само собой. Вот появились, вот сестры сегодня вышли петь. Да, хорошо спели. И одеты были так, приятно было смотреть. Эти цвета как-то так расположены. Я смотрел как-то так, и пение это все. Но они же это готовили. Ну а кто-то этим занимался? Кто-то звонил, уточнял, кто-то... Вот эти программки, которые вы на дверях получаете, кто-то же их туда записал? Кто-то даже картинку цветную поставил туда и черно-белую расположил? Кто-то же это напечатал? Вы знаете, кто это сделал, братья и сестры? Не знаете? Узнайте. Кто-то это сделал, найдите этого человека. То есть это те вещи, которые не предписываются в уставе. Это те вещи, которые... Мы должны догадаться. Мы настолько по традиции нашей увлечены видеть плохое. А, о, пойду скажу. Наше сердце должно петь Господу. Мы должны быть благодарны. Хорошее помещение, хорошие люди. Кто-то бы могло быть лучше. Но то, что у нас, слава Богу, и наше сердце, если выработать себе вот такую благодарную позицию, мы будем идти в церковь, мы все время будем благодарить Господа и наших ближних. Да, ну я Господу сказал. Человеку надо сказать. Я не верю в эту традицию, что нельзя доброго братьям и сестрам говорить. Мы нужны друг другу. Нам нужны эти добрые слова. В мелочах самых маленьких. Эти девять думают, о чем мы пойдем ему, учителю, этому наставнику говорить. Мы Господу все скажем, он знает. От Господа исцеление. Но это развитие болезни, бесчувственности. Когда Господь говорит, не 10 ли исцелилось? Где же 9? Почему один только догадался? Я не знаю, куда еще Дух Святой поведет ваше мышление. Но вот это чувство благодарности, это то, что открывает благодать Божью. Я когда встречаюсь с людьми некоторые, и вот это, и вот говорят, вот это не так, и вот это не так в церкви нас. Так говорите о том, что так. Говорите о том, что хорошо. Благодарите Бога и людей, которые это делают. Будет ваше сердце в восторге. Восторгайтесь, благодарите Бога за вашу церковь. Другим рассказывайте, хорошее рассказывайте. Это позиция благодарности, которая открывает глубину милости Божьей. То, что мы имеем, люди приехали. Но Господь их привел к нам. Что-то появилось, какая-то оригинальная мысль. Даже, посмотрите, проповедь начиналась. Ну, появился, кто-то читал так хорошо. Ну, брат не умеет по-русски хорошо читать. Ну, прочитали-то намного лучше, чем мы все читаем. Еще и картинку показали. Ведь слава Богу, что ему это пришло в голову. Это для нас. Вот это чувство благодарности, когда мы чувствуем, оно открывает глубину милости Божьей. Когда мы, наше сердце по-другому реагирует, происходит именно это, что этот один услышал то, что не услышали 9. Вставай, вера твоя спасла тебя, есть укрепление духа. А сколько чего происходит с нами, братья и сестры, с нашими друзьями? Когда мы им последний раз звонили, благодарили? Молодежь наша, дорогая, когда вы от сердца благодарили своих родителей за то, что они пожертвовали своей юностью. Это только в начале кажется. Girlfriend, boyfriend, прогуляться, это хорошо. А дальше жертва. Вы думаете, им не хотелось куда-то ехать? Еще как хотелось. Они не могли никуда поехать, не могли пойти, потому что дома этот бейби, который все требует, все ему дай. То у него болит, то ему не хочется, то ему хочется, то он спит, то не спит, то он по другому расписанию. Вы знаете, что из всех творений самое беспомощное – это человеческий ребенок. Посмотришь, утенка, только вылупился и уже поплыл. А этот, чтобы пойти, только начать ходить, что-то говорить, это столько терпения, столько снисхождения, столько бессонных ночей. И вот этот бейбик поднимается. И тут наушник один, другой. Что-что? А, ты ничего не понимаешь. Мам, ты ничего не понимаешь. Что-то в этом роде. Благодарность должна быть. Чувственность, когда от сердца пришел и обнял и сказал, мелочь такая. Говорит, не 10 ли исцелилось? Где же 9? Как они могли не догадаться? Это те вещи, которых мы должны догадаться. Быть благодарными друг другу, нашим родителям, нашим детям, братьям, сестрам, друзьям. Это благодать, рассеянная Господом во всем этом. Но когда у нас сердце бесчувственное, неблагодарное, мы не слышим слова ободряющих. Нам не открываются двери неба. Вечность закрыта. Мы ходим в серой жизни, думаем, а что, ничего интересного. Да нужно сначала благодать, которую мы получили, поблагодарить за нее, догадаться это сделать. И тогда Господь что-то другое говорит, как этому самарянину. Итак, братья и сестры, я думаю, достаточно широко, в подробностях. Пусть поможет Дух Святой детали доработать. Первая история спрашивает, что ты хочешь от меня? Может, это ваша ситуация, вы, наконец, не знаете, что от Бога. Может, мы не знаем, надо ответить на этот вопрос. Но, может, мы знаем, чего мы хотим, и мы просим у Бога, а Бог не отвечает. Наша задача – идти путем исполнения воли Божьей. И когда Господь оказывает нам милость в определенных мелочах, как бы ни казал нам маленькие, нужно догадаться, быть благодарным за то, что есть. И тогда Господь отвечает больше. Но я уверен, я полностью уверен, что помощь Исцеление всегда есть на пути исполнения воли Божьей, лишь бы мы выполняли то, что нам понятно. Слава Ему за это. Аминь. Будем молиться.